Компания «Ситивизор».
Новости большого города.
22 часа 7 минут в Москве. В студии «Эхо» городовые Андрей Поздняков, Алексей Голубев. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о сокращении зарплат себе и членам городского правительства, а также рекомендовал уменьшить денежное довольствие депутатам Мосгордумы и сотрудникам Счетной палаты Москвы. По данным пресс-службы мэрии, жалование чиновников урезается на 10%. Кроме того, мэр заявил о сокращении 30% всех столичных госслужащих. Это около 3000 человек. Собянин пояснил, что в основном речь идет о работниках вспомогательных служб, кадровых, юридических и информационных, сокращение которых не скажется на эффективности департаментов. Это самое большое сокращение с перестроечных времен, добавил Собянин.
Генеральная весенняя уборка и благоустройство Москвы после зимнего сезона завершатся раньше запланированных сроков, сообщил зам столичного мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. По его словам, весь город должен быть вымыт, вычищен, покрашен и приведен в порядок до 1 мая. Однако все это будет сделано значительно раньше. Конец цитаты. Бирюков также сообщил, что москвичи в ходе общегородских субботников 18 и 25 апреля смогут украсить дворы по собственному желанию.
На домах в центре Петербурга оставят память о репрессированных в советские годы. Московская инициатива вешать мемориальные таблички на месте последнего жилого адреса жертв репрессий нашла единомышленников в северной столице. Завтра в городе откроются первые памятные знаки. «Встретимся в 2 часа дня в сквере возле Фонтанного дома», написал в своей страничке в Фейсбуке московский журналист Сергей Пархоменко, один из авторов идеи проекта «Последний адрес». Активисты устанавливают на здание таблички с пустым квадратом вместо фото, именем, датами рождения, ареста, гибели и реабилитации репрессированных людей.
Власти Приморья намерены превратить Владивосток в туристический центр. Об этом в преддверии Тихоокеанской международной туристической выставки сообщил вице-губернатор Приморского края Сергей Нехаев. По его словам, руководство региона займется популяризацией туристской привлекательности и привлечением гостей из-за рубежа, а также из других городов России. Местные власти утверждают, что планируют сделать Владивосток транзитным узлом для азиатских туристов в регионы России.
Чиновники Калининграда и Гамбурга обсудят подачу совместной заявки на проведение летних Олимпийских игр 2024 года. Идея возникла в Общественной палате Калининградской области. После сбора подписей населения в ее поддержку она получила одобрение президента Олимпийского совета региона. О намерении бороться за право проведения игр уже заявили Бостон и Рим. Столица соревнований будет названа через 2 года. Часа 10 минут в Москве. Андрей Поздняков, Алексей Голубев, вечерние городовые, которые снова с вами. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте. Много всего хотим с вами обсудить, но тему, с которой мы начинаем нашу сегодняшнюю программу, мы выбрали с прицелом на будущее.
Но она такая тревожная, я бы сказал. Она не то, чтобы мы хотим вас сильно пугать, но так или иначе новости поступают, и мы не можем их игнорировать. Дело в том, что, ну, помните, как было в Москве, для тех, кто живет в Москве, в московском регионе, хотя аналогичная ситуация сложилась сразу в нескольких областях, когда дымом заволокло все, что можно, в 2010 году, и несколько недель мы жили вот в этом страшном дыму, в то время как температура воздуха была довольно высокой. Короче, много людей пострадало из-за этого.
Что касается Москвы, то в Московской области начало пожароопасного сезона в этом году ожидается раньше, чем в прошлом. Об этом Интерфакс сообщает со ссылкой на пресс-службу областного комитета лесного хозяйства. По данным экспертов, пожароопасный сезон ожидается в ближайшее время. Об этом говорит устойчивая плюсовая температура, ясная солнечная погода. Понятно, что речь идет не только о Подмосковье. Похожие проблемы существуют и в других областях, регионах,
да, Брянск,
Европейской
Липецк,
России.
Вот эти, юг, запад.
Прежде чем выяснить все подробности у специалистов, давайте выяснить ним у вас, а как вы собираетесь вести себя в случае, если или когда начнется задымление?
Да, ну просто мы помним, что действительно, когда подобное происходило в Москве в 2010 году, многие люди просто-напросто уезжали или старались выезжать хотя бы на несколько дней. Кто-то отправлял своих детей куда-то подальше из Москвы. Так вот, мы хотим вас спросить, если, не дай бог, в этом году повторится то же самое. Вы уедете из Москвы? Вот вы лично уедете из Москвы?
Из Москвы или из любого другого города?
Ну да, имейте
города.
В виду, покинете ваш город или нет?
Если вы уедете из города на время задымления, звоните по телефону 660-06-64. Если нет, ваш номер 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Повторю вопрос. Если вы уедете из города в случае задымления, 660-06-64. Если останетесь, 660-06-65.
Код Москвы 495. Я отмечу, что уезжай, не уезжай, в некоторых случаях уезжать даже некуда, оказывается. И если у тебя дача в хорошем районе, то тебе повезло. А если нет, то, извини, и на даче тоже придется сидеть в дыму. Пока вы голосуете, давайте разбираться, что к чему и какова сейчас действительно оперативная ситуация с пожарами. Об этом нам рассказал руководитель противопожарных программ «Гринпис Россия» Григорий Куксин. Кстати, его команда уже тушит пожары в различных регионах России. Сейчас они находятся на Брянщине.
По погодным условиям действительно плохо. То есть очень сухо, очень мало воды. Практически не накопилось запасов снега. То есть весной высокого паводка, половодья не будет. По крайней мере, в центральной России, вот по тем регионам, где мы проводили уже обследование по этому ситуации, по природным условиям будет хуже. В Подмосковье, ну вообще в центральной России, там, где погибшие ельники, усугубляется тем, что очень много мертвой древесины в результате вспышки краеведения типографа. И резкое снижение финансирования практически повсеместно. Но Московская область это в меньшей степени затронет. А практически все остальные регионы в условиях кризиса еще и получат гораздо меньшее финансирование. То есть будут гораздо меньше готовы к сезону. Тем более для большинства регионов характерная проблема, что до сих пор не компенсировали расходы на тушение за прошлый год. То есть люди с долгами, не расплатившись работниками за тушение. Действительно, ситуация довольно плохая и по природным условиям, и по состоянию тех органов, которые должны этим заниматься. Поэтому основное опасение, что по-прежнему будут пытаться выдавать такую благостную отчетность, пытаться спасать отчетность в условиях, когда уже не хватает сил на тушение. Уже довольно давно, в феврале, начались пожары в Забайкалье, на юге Приморского края. Очень сильно сейчас горит Астрахань. Вот только что наша группа вернулась из экспедиции в Астраханскую область. Там огромные площади уже пройдены огнем, и пострадал Астраханский биосферный заповедник, один из самых старых и ценных заповедников в России. И сейчас волна пожаров пошла по западным регионам, то есть это Брянская область, Смоленская область. Они уже вовсю горят, отчасти уже горит Тверская область. Ну и первые случаи поджога травы зафиксированы даже уже в Московской области. Что, в общем, действительно не очень характерно по погоде, осложняется тем, что дефицит осадков был зимой, то есть очень сухие торфяники, и, соответственно, вот сейчас уже могут начинаться в том числе и первые торфяные пожары. Кроме того, до сих пор действуют пожары, не потушенные в прошлом году, торфяные пожары в Тверской области и в Брянской области. В Брянской области это может осложняться тем, что это еще радиационно загрязненная территория, и если эти пожары получат свое развитие, то с большой вероятностью еще и радиационно загрязненный дым будет доходить до многих населенных пунктов, не исключено, что и до Москвы. По крайней мере, осенью 2014 года брянский дым до Москвы доходил.
Это был руководитель противопожарных программ Greenpeace Россия Григорий Куксин. Я напомню наши координаты. Пишите нам смс на номер 8985-970-4545. Работает твиттер-аккаунт «Вызван». Работают форумы для отправки сообщений в эфир на нашем сайте echomoska.ru. Пишите нам, как вы готовитесь к возможному задымлению и будете ли вы уезжать на время задымления из города. Ну, продолжаем эту тему.
Но переезжая немножко в другой регион, дело в том, что в северной столице, в Петербурге, такое необычное природное явление, как пылевые туманы. По крайней мере, жители города говорят, что город охватили вот эти, накрыли пылевые туманы. Это пыль, не совсем понятно, что это такое. Случается подобное каждую весну, однако ныне все сходятся во мнении, что происходит нечто экстраординарное. С подробностями северной столицы, шеф-бюро «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге Ольга Бычкова.
В Питере нынче была очень теплая и малоснежная зима, а весна пришла очень рано. На этой неделе, например, температура воздуха достигала аномальных для середины марта 15 градусов выше нуля. Плюс песок и реагенты, которыми всю зиму посыпали тротуары. В результате сухие и запыленные улицы, кашляющие горожане, которые уже опубликовали петицию в адрес губернатора Петербурга Георгия Полтавченко с требованием избавить город от грязи. Под обращением, в котором говорится об облаках черной пыли и покрытых несмываемой грязью окнах новостроек, свои подписи оставили более 1000 человек, передают Балт-Инфо. «В городе нечем дышать», пишут авторы обращения. «Окна уже покрыты слоем несмываемой грязи даже на десятых этажах новых домов. Выходя ежедневно из дома в чистой обуви, люди не успевают пройти 30 метров, как обувь уже пыльная и требует чистки. Накануне вымытая машина, на утро покрыта слоем пыли». Авторы петиции призывают городские власти наладить ежедневную уборку улиц и дворов поливочной техникой, ужесточить контроль за чистотой грузового автотранспорта, а также привлечь ГИБДД к усилению надзора за неправильно припаркованным транспортом на газонах. Как сообщало Федеральное агентство новостей, самые настырные горожане написали губернатору в Твиттер: «Выходишь на улицу, а на зубах песок». Полтавченко ответил: «Убирать уже начали». Но, как вопрошает агентство, где сотни моющих пылесосов, которые закупали еще при Матвиенко и неустанно приобретали в бытность нынешнего градоначальника? Где поливальные машины, способные хоть отчасти повлиять на тяжелую экологическую ситуацию в городе? Где, наконец, тот шампунь, которым еще позапрошлой весной чиновники обещали мыть город после зимы? Почему Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности не бьет тревогу? По данным его сотрудников, кстати, экологическая обстановка в городе вообще-то нормальная. А Фонтанка.ру рассказывает, как в ночь с четверга на пятницу вице-губернатор Петербурга Игорь Албин отправился искать поливальные машины. По итогам объезда города он пообещал побороть пыльные бури в течение 2 недель.
Это была шеф-бюро «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге Ольга Бычкова. РБК, кстати, приводит данные городского комитета по благоустройству. Число техники на улицах Петербурга увеличено. Почти 1000 дворников занимаются ручной уборкой. Кроме того, используется около 70 автомобилей с пылесосами. И по последним сообщениям из северной столицы, там сегодня пошел снег, и ситуация с полевыми туманами должна как-то улучшиться. Но когда снег стает и снова станет сухо, вопрос, что будет дальше.
Вот пишут нам из Санкт-Петербурга: ни хрена в Питере не происходит. Просто из-за кризиса не поливают улицы, на которых скопилась куча пыли после зимы. К предыдущему вопросу о пожарах. По официальным данным, летом 2010 года смертность выросла 2 раза в Москве. Никто ответственности не понес. Петр, Москва. Опять про Питер. Были пылевые туманы. Но это круто. Самые красивые фотки на закатах получаются именно в такие туманы.
Джейси Дентон, оптимист. Пишут нам про пожары и про то, куда деваться. Диггер из Петербурга. Бывал и в Питере смог тоже. Горели торфы в пригороде, да и в северных районах города, в Озерках. Астматиком были кранты, пишет Диггер. А куда деваться? Особо некуда. Меня никуда не уедешь.
Но я думаю, уже на самом деле пора об этом задуматься. Лично я продумываю различные варианты отступления для своей семьи в случае повторение вот ситуации, которая была тогда, в 2010 году.
Ну, так как ты, думает 34%, 34% наших активных радиослушателей по телефону рассказали нам, что на самом деле они, в принципе, собираются уехать из города в случае задымления. 66% не собираются уезжать из города.
Точно такие же показатели в сетевизоре. 35% уедут, 65% останутся.
Эту тему полюбят жители Москвы и некоторых других городов, где власти увлекаются плиткой. Плитка, в принципе, здорово.
Здорово.
Не нагревается, как асфальт.
Признак такой европейскости, что ли, значит, плитка вот эта, и уже которая стала признаком новой московской власти.
Но плитка плитки рознь, как выясняется, и мы выясняем, на самом деле все не так здорово.
Да, часто ходишь по Москве, и то осенью, то весной, зимой разве что ее не перекладываешь. ремонтируют, а так постоянно. И то здесь, то там плитку кладут вновь и вновь, снимают старую, которую вот клали, казалось бы, совсем недавно. В связи с этим вопрос. Может быть, уже пора от этой плитки отказаться, раз, ну, не получается у нас, вот, не получается у нас класть плитку, чтобы она лежала спокойно. Мы только тратим кучу, значит, бюджетных денег, кладем вновь и вновь эту плитку. Может быть, отказаться и по старинке вот этот самый асфальт уже везде выложить, и никаких проблем не будет. Давайте проголосуем.
Надо ли отказаться от плитки в большом городе? Да, 660-06-64, нет, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Отказываемся от плитки в городе, 660-06-64, нет, пускай будет хоть такая, 660-06-65.
Ну, а данные о том, насколько плоха у нас плитка, представит Майя Пешкова.
Статистика. Более 50% всей тротуарной плитки в Москве является некачественным. Кроме того, при ее укладке допускались многочисленные технические нарушения, а власти не торопятся внедрять технологии, которые увеличивают срок службы плитки. Именно об этом пишет газета «РУ». Чиновники указывают, что осадков этой зимой было меньше, чем в предыдущие годы, поэтому сезон холодов улицы пережили относительно безболезненно. Но эксперты утверждают, что большая часть плитки после зимы оказалась разрушенной. Самые серьезные повреждения видны на пешеходных улицах, которые массово обустраивали в последние два года. Например, на Пятницкой улице на плитках есть сколы. Отдельные элементы покрытия налезают один на другой, как пласты асфальта после землетрясения, а некоторые плиты просто вырваны из мозаики, отмечает newsmsk.ru. Между тем, выполнявшее работы предприятие «Дорстрой» в конце прошлого года начало проходить процедуру банкротства. Соответствующее заявление в арбитражный суд Москвы подали уже более 30 компаний. Тем не менее, генеральный директор компании Виктор Карпухин утверждает, что гарантийные обязательства по замене плитки будут выполнены в полном объеме. В департаменте капитального ремонта утверждают, что причиной разрушения плитки на Моросейке и в других местах стали ДТП и регулярные переходы температуры через нулевую отметку, а также некачественная уборка. С другой стороны, эксперты считают, что всех сложностей с ремонтом можно было бы избежать, если бы плитка была изначально уложена правильно. К тому же в Москве оказался большой процент недостаточно качественной плитки разных заводов.
Это была Майя Пешкова, она рассказала нам, сколько плитки переживает морозы, по данным газеты РУ, как выясняется, половина, и вообще с ней очень хорошо. А вот ты говорил, что плитку у нас класть не умеют, может быть, привычные какие-то методы, средства, способы асфальт укладывать, как по старинке. Владимир задает вопрос, а что, у нас уже начинает получаться класть асфальт, и смайлик ставит, с асфальтом-то у нас тоже проблемы.
Ну, видишь, что были только проблемы с асфальтом, а теперь еще и с плиткой.
Дорогостоящий, конечно, история с плиткой может быть, но, может быть, наконец научится плитку нормально класть или купит хорошую. Вот Петр из Москвы пишет. Весь центр Лондона уложен плиткой, но она не разрушается. Все дело в качестве работ. Но не только в качестве работ, но и в качестве материалов еще. И все-таки в подходе, потому что за плиткой надо ухаживать, как говорят эксперты, как мы только что узнали.
Дигер пишет. В городах Белоруссии замечательная местная плитка, Маша из Москвы.
Дигер из Петербурга пишет, как дизайнер, за подогреваемые зимой тротуар и движущиеся дорожки он, а также за подземные виадуки, наземное трам-метро и однополюсный ток для электромобилей нового типа движения. То есть это все современно. Плитка, вот эта вся красота, это все очень-очень.
Нам пишет
здорово.
Еще другой слушатель из Санкт-Петербурга. Может, булыганами обложить дороги, заодно будет чем поднимать кипиш. Насчет кипиша не знаю, но вот булыжник, это брусчатка, то, что называется, старая такая добрая европейская и русская традиция так мастить улицы. Это очень красиво и здорово, и вообще было бы хорошо, но у нас сейчас так не принято делать. А итоги голосования надо подвести. В сетевизоре 50 на 50 ровно, абсолютно, 50 на 50. Половина за то, чтобы завязать уже с этой плиткой, а половина все-таки жалеет плитку и хочет продолжить вот эти усилия.
Наши слушатели, которые голосуют по телефону, гораздо более радикально настроены по отношению к плитке. 80% считают, что надо отказаться от плитки в большом городе, 20% считают, что все-таки нет, не надо, давайте жить по-современному, по-европейски.
Внезапно.
Ну, а про Европу и все вот эти вот хипстерские штучки поговорим прямо сейчас.
Да, но штучки такие хипстерские, да не хипстерские, а вполне себе культурные. Власти Москвы, а точнее Московский городской библиотечный центр, предлагает в транспорте, в частности в автобусах, крутить на маршрутах отрывки из произведений, стихи, прозу, ну, русскую классику, Салтыкова, Щедрина, Марины Цветаевой, ну и так далее. В общем, мы заинтересовались этой новостью и хотели бы у вас спросить, надо ли, собственно, нравится ли вам эта идея. Возможно, многие из вас уже слышали, как в метро тоже периодически ставят, из колонок звучит всякая музыка, хорошая и не очень хорошая, стихи тоже, как-то я слышал, читали. В общем, нравится вам эта идея или нет?
Нужно ли транслировать стихи в общественном транспорте? Такой у нас вопрос.
Да.
Если нужно, звоните по телефону 660-06-64. Если нет, ваш номер 660-06-65.
Голосование пошло.
Вы за стихи и отрывки из прозы в общественном транспорте? 660-06-64. Вы против? 660-06-65.
Я бы даже переформулировал это жестче. Вы за принуждение к стихам или нет? Когда я себе представляю реализацию вот этого проекта, я вспоминаю наши эскалаторы в московском метро. Ну, эскалаторы в питерском метро, кажется, там рекламу транслируются. Ну, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня. В московском метро в последнее время транслируют Шлягера. Очень здорово, замечательно, наверное, хорошо, но очень часто вот эти шлягеры и вот эту музыку слышно даже через наушники. И ты, у тебя свое настроение, у тебя какой-то, какие-то свои планы, ты живешь своей жизнью, и ты заходишь на эскалатор, и все эти 2, 3, 5 минут, которые ты едешь, ты вынужден слушать что-то, что тебе совершенно не подходит. Я представляю, вот если начнут транслировать в автобусе, в пробке стихи Есенина, не дай бог подряд, просто захочется убивать. Вот у меня, например, лично индивидуальная непереносимость Есенина. Я люблю других поэтов этого времени, но Есенина я не переношу на дух, вот этих всех деревенских поэтов. Зачем мучить стихами тех... Ну, это очень индивидуальная вещь, на мой взгляд. Очень личная.
Ну, еще из числа противников я могу вспомнить, например, наша коллега Марина Королева как-то писала в Фейсбуке, что где-то за рубежом, там, в Европах, она слышала, что в метро объявляли какую-то важную информацию чрезвычайную. Ну, что-то тревожное случилось в метро, и в колонках вот зазвучало какое-то важное сообщение о том, что, ну, например, что надо эвакуироваться. Так вот, она говорит о том, что важно, чтобы люди привыкли и знали, что из колонок звучит только что-то очень важное, когда надо покидать там помещение и так далее.
Ну, нам наша коллега Майя Пешкова напомнила, что Иосиф Бродский выступал за поэзию в пути в Нью-Йорке, в метро. Благодаря, в частности, его активности стали вывешивать стихи, напечатанные на стенах. Эта традиция, она по всей Европе потом, по Европе распространилась. И, по словам Майи Лазаревны Пешковой, это пропаганда поэзии в самом лучшем виде. Ребенок, которому читали стихи, никогда не станет подлецом. Такое мнение. Итог голосования подводим.
58% в сетевизоре, 60% уже полагают, что стихи в общественном транспорте – это хорошо.
54% по телефону считают, что хорошо, но практически 50/50.
Едем дальше.
Знаете, вот у нас была статистика, больше похожая на расследование. Сейчас у нас будет расследование, статистика, в котором, в основании которого очень-очень пугает. Это расследование портала Insider, публикация портала Insider. Прежде чем вы послушаете подробности голосования, запустим голосование такое. Речь пойдет сейчас о рабстве в России. Вы бы купили раба? Если бы вы купили раба, звоните по телефону 660-06-64. Если нет, ваш номер 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, если бы вы купили раба, звоните по телефону 660-06-64. Если нет, 660-06-65. Ничего прикольного и хорошего, и веселого в этом на самом деле нету. Это трагедия для людей, которые оказываются в этом, для людей, которые становятся свидетелями этого. Просто, как вы понимаете, спрос рождает предложение. А предложение, оно шокирует. Сейчас все подробности нам расскажет Алексей Дурново.
Городское расследование.
Более миллиона человек находятся в рабстве в России, но на это не принято обращать внимание. Наша страна занимает 5-е место по числу рабов, то есть за Индией, Китаем, Пакистаном и Узбекистаном. Такие данные портал The Insider публикует со ссылкой на доклад Global Slavery Index, глобальный индекс рабства. Средняя стоимость раба мужчины в России составляет 25 тысяч рублей. Младенец стоит порядка 100 тысяч рублей и живет, как правило, несколько месяцев. В Москве, недалеко от торгового комплекса «Садовод», есть рынок, где можно приобрести ребенка, рассказал порталу The Insider руководитель движения «Альтернатива» Олег Мельников. Его организация занимается поисками и освобождением людей, которые попали в рабство. По словам Мельникова, наиболее многочисленная категория невольных в России – это трудовые рабы. В основном это мигранты, они плохо знают российские законы, их отношения строятся на доверии. Такие рабы работают на стройках или в магазинах. Их запугивают не только владельцы, но и, например, сотрудники Федеральной миграционной службы рассказами об ОМОНе, который приедет наказывать нарушителей. На втором месте по численности рабов так называемая нищая мафия. Люди приезжают из других городов, даже из других стран, как, например, бабушки с Украины. Им обещают работу нянек или домработниц, а потом отбирают документы и заставляют просить подаяние. Нередко владельцы попрошаек намеренно их калечат, чтобы собрать больше денег. Держат таких невольников, как правило, в загородных домах. За одно место для попрошайки участковому платят около 100 тысяч рублей в месяц. Одна бабушка приносит от 4 до 15 тысяч рублей в день. Третья по численности категория невольников в России – это сексуальные рабы. По данным, которые приводит The Insider, средняя стоимость раба-девушки для сексуальных услуг – 100 тысяч рублей. Это был Алексей Дурново, а представил он материалы, опубликованные на портале Insider. Результаты голосования, мы задали вам вопрос, купили бы вы раба, мы подведем после рекламы.
Здравствуйте, у микрофона Александр Пикуленко.
Слушайте программу «Проехали» по субботам после 23 часов.
Врубай 5-ю.
Поздний вечерний эфир Александра Плющева «Один». Или «Один». Как правильно-то?
Я даже не знаю. Мне в письме прислали, ударение не поставили. Сейчас Виндикс вроде говорил «Один». Кто его знает, может, и «Один».
Ну, а как говорить-то?
А говорить по телефону, со мной в прямом эфире.
Так что же это такое будет?
Да кто же знает, но что-то будет.
Каждую неделю, в ночь на субботу и на воскресенье, с полуночи до трех, «Один» или «Один».
Вы думали, что все про них знаете?
А мы говорим, нет, не все.
Мы попытаемся сбить вам фокус.
Чтобы вы увидели их по-новому.
Мы попробуем сбить фокус им.
Чтобы они ушли от своих штампов и банальностей.
Мы – это Алексей Венедиктов.
И Леся Рябцева.
Мы поправим ваш сбитый фокус.
Или не поправим.
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Ежедневный обзор газет и журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». А каждый четверг – одна из тем исторического журнала «Дилетант».
Что, если бы вы могли задать вопрос кому угодно? Владимиру Путину, Бараку Обаме, Петру Порошенко и даже Алле Пугачевой. Вообразите, что «Эхо Москвы» будет предоставлять вам такую возможность. Теперь каждую неделю в среду мы будем выбирать для вас цель, а вы сможете задать ему или ей любой каверзный вопрос. И он или она будут обязаны ответить и без купюр. Итак, запоминайте, в среду вы задаете вопросы. В пятницу для вас уже готовы ответы. И без купюр. На сайте «Эхо Москвы».
22 часа и 36 минут в Москве. Городовые Поздняков и Голубев. Мы продолжаем нашу программу.
Вы знаете, у нас тут соревнования. Да, мы голосование запускали. У нас соревнования, чьи слушатели более продвинутые. Я слежу за телефоном голосования. Мой коллега Алексей Голубев следит за голосованием в сетевизоре. И пока более продвинутыми выглядят слушатели, которые голосуют по телефону. Я останавливаю голосование. 81% из проголосовавших по телефону. На вопрос, купили бы вы раба, отвечают отрицательно. 19% отвечают положительно.
У меня в сетевизоре гораздо больше сторонников и желающих купить раба. Таких нашлось 32%. 32%. То есть треть опрошенных купили бы раба. 68% не стали бы этого делать.
В смс-сообщениях предложение продаться в рабы, суждение о том, что купил бы рабыню, ну, шутки шутками, но, как вы слышали сейчас в материале, к сожалению, у нас действительно торгуют и девушками-рабынями. Раба не надо покупать, чтобы развивали роботов. Такая интересная
просто мысль. Просто надо осознать эту цифру. Миллион людей в России находятся в рабстве. Миллион. Это население целой страны.
Да, целой небольшой страны, ну или приличного мегаполиса, большого мегаполиса в России. Население, представляете, это рабы, люди, которые находятся в рабстве, которых используют как вещь. Сейчас, в 21 веке, в России, пятое место по числу рабов. 31 или 32 по процентному соотношению населения к количеству рабов.
Поехали дальше. Есть хорошие новости. Ну, казалось бы, по крайней мере, мне так кажется. Оплата банковской карты в метро становится реальностью, чего так нам не хватало, по-моему. Ну, то есть можно расплачиваться просто за проезд своей кредиткой.
Об этом рассказал первый заместитель начальника столичного метрополитена по пассажирской работе в эфире телеканала «Москва-24». Прежде чем мы услышим его достаточно короткий ответ на вопрос про оплату банковской карты, давайте разберемся с вами. Видите, у нас сегодня голосовальный вечер. В этот голосовальный вечер хочется задать вам вопрос, останете ли вы оплачивать проезд в метро и на наземном транспорте банковской картой. Почему задаем этот вопрос? Потому что, ну, вот это очень важно. Насколько востребована будет эта услуга, может быть, чиновники услышат результаты голосования и ускорят процесс внедрения оплаты банковской карты в метро. А может
Совершенно
быть, наоборот,
верно.
Вам это не нужно, и мы выясним, что зря мы
потому что пока это можно сделать только на одной станции.
Только на станции Ленинский проспект, и тут только в одном вестибюле эксперимент этот проводится. Если вы станете оплачивать проезд в метро и на наземном транспорте банковской картой, ну, будет такая возможность, звоните по телефону 660-06-64. Если не станете и по-старому будете наличкой платить, ваш номер 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Вы будете платить за проезд в метро банковской картой 660-06-64. Будете расплачиваться наличными 660-06-65.
Ну, а теперь слово первому замначальника столичного метро по пассажирской работе. Он выступал в эфире телеканала «Москва-24». Юрий Дегтярев.
Мы начали эксперимент по внедрению банковских карт для оплаты проезда в московском метрополитене. Эксперимент показал востребованность этой услуги. Более 15% всех оплат осуществляется с помощью банковской карты уже. И мы ставим перед собой задачу до конца года оснастить, дать возможность пользоваться этой услугой на всей территории московского метрополитена.
Это был первый замначальника столичного метро по пассажирской работе Юрий Дегтярев. Это был эфир телеканала «Москва-24». У нас, кстати, практически 50 на 50. 47% стали бы оплачивать проезд в метро и на наземном транспорте банковской картой. 52% не стали бы.
А в сетевизоре 41%, чуть менее половины, говорят, что платили бы картой. Вот пару смс я сейчас озвучу. Значит, про Петербург, опять-таки, Джейси Дентон пишет, что у нас во всех кассах уже принимают карты, я пользуюсь. Удивительно, что в Москве еще нет. Но у нас-то фишечка в том, как я понимаю, что ты прямо картой подходишь и платишь на турнике.
Да, но ты не можешь купить 60 поездок себе и сколько там ты хочешь, 40, 20, 10, 15 на месяц, то есть ты всё будешь платить больше таким образом.
Городовые.
Голубев и Поздняков.
Новую рубрику решили мы ввести в оборот, пока мы ее назвали «Курьез».
А я бы ее, знаешь, вот так сейчас я придумал, извини, я бы ее назвал «Случай в городе».
«Случай в городе».
И про один занимательный случай в городе нам расскажет Алексей Нарышкин.
Коммунальным службам на севере Москвы пришлось ликвидировать водоем на крыше одноэтажного здания почты. Необычная ситуация возникла на улице Марины Росковой. Пруд образовался из-за того, что на кровле за зиму скопилось слишком много снега. Когда началась оттепель, старые трубы водостока забились. Крыша скрылась под водной гладью. Необычный пруд местные жители стали воспринимать как аттракцион. Примечательно, что поначалу сотрудники почты не замечали ничего необычного. Никаких протечек, никакой лишней влаги в здании не было, пишет московский комсомолец. Впоследствии водоем привлек внимание фотографов-блогеров, а затем и СМИ. В нем тем временем успели поселиться две рыжие утки, которые лишь усилили ажиотаж вокруг пруда. Правда, здесь птицы прожили недолго. Через пару дней их спугнули коммунальщики, которые решили заняться крышей и слили воду. Архитектор объясняет, что это необходимо было сделать ради спасения дома, независимо от мнения местных жителей. Вода впитывается в бетонный утеплитель, арматура ржавеет, а при первых же заморозках могли бы треснуть перекрытия.
Это был Алексей Нарышкин, который рассказал об одном случае в городе. А мы переходим к следующей теме.
Обратимся к медицине, одна из наших любимых городских тем – медицина. Что еще ждет нас, пациентов, что еще ждет врачей? Ну, по порядку. Дело в том, что в Москве завершился так называемый краудсорсинг-проект «Московская поликлиника». Речь идет о программе, в рамках которой проводили опрос москвичей. Ну, я так понимаю, что там могли участвовать кто угодно. И спрашивали, с каким предложением вы бы выступили по улучшению работы
медучреждений. По результатам этого опроса власти хотят ввести некоторые новации. В частности, работу врачей и поликлиник можно будет оценивать с помощью определенного электронного сервиса, и подробности нам расскажет Настя Барышникова.
Сервисы. В столице подвели итоги краудсорсинг-проекта «Московская поликлиника». Он стал рекордным по числу участников. За две недели в проекте приняли участие около 60 тысяч человек, что в 10 раз превышает количество участников других аналогичных проектов, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя Московского центра «Открытое правительство» Наталью Климову. Участники подали тысячи разных предложений по улучшению работы медучреждений. В частности, жители столицы попросили продлить более 40 маршрутов общественного транспорта для улучшения доступности поликлиник, сообщил журналистам руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун. Кроме того, предполагается создать электронный сервис, где можно будет оценить работу врачей и поликлиник. Что самое интересное, оценки пациентов планируется связать с системой материального поощрения медиков. По словам Хрипуна, более широкая возможность открыто обсуждать работу врачей и поликлиник на портале «Наш город» станет следующим этапом вслед за проектом «Активный гражданин». Также выдвигались предложения по снижению очередей в поликлиниках, повышению доступности записи и уменьшению числа ненужных посещений поликлиник. Были предложения, которые касаются самих пациентов, например, наказывать их за прогул записи к врачу. Предложения, получившие наибольшее число голосов и одобрение экспертов, будут выполнены. Хрипун добавил, что электронные сервисы в сфере здравоохранения будут развиваться и дальше. В частности, проект электронной амбулаторной карты и сервисы, связанные с диспансеризацией и вакцинацией. Следующий краудсорсинг-проект будет посвящен экологической стратегии Москвы.
Это была Анастасия Барышникова. Рассказала она, собственно, об инициативе, которая, скорее всего, будет внедрена, но голосование будет проходить еще в проекте «Активный гражданин», так что
главное,
все еще впереди.
Что нас заинтересовало вот в этой инициативе, это оценка работы врачей поликлиник. Более того, что самое интересное, как сказала Настя Барышникова, оценки пациентов будут связывать с системой материального поощрения.
Планируют связать систему материального поощрения медиков. То есть зарплата медиков, по идее, должна зависеть от того, насколько доволен пациент, насколько доволен клиент. Как вы считаете, должны ли оценки пациентов влиять на зарплаты и положение врачей? Если вы считаете, что должны, звоните по телефону 660-06-64. Если нет, ваш номер 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Я повторю вопрос. Если вы считаете, что оценки пациентов должны влиять на зарплату врача, то ваш телефон 660-06-64. Если вы считаете, что не должна, 660-06-65.
Мы хотим обратиться и к вашему мнению. Сейчас мы послушаем, что думают об этом врачи. Пишите нам смс на номер 8-985-970-45-45. Твиттер-аккаунт вызван, должен работать. Должны работать формы на сайте echo.msk.ru. Там есть ссылка отправить сообщение в эфир. Наш эфирный телефон надеемся успеть активировать 363-3659, код Москвы 495. А вот что нам рассказал об этой инициативе врач-кардиолог Алексей Эрлих. Он полагает, что нельзя так с плеча рубить.
Работа врача строится из разных компонентов. Это и качество лечения, это и какие-то организационные аспекты, например, как он там с очередью у дверей у себя разбирает или бумаги быстро заполняет. И это эмоциональная составляющая работы, то есть как он приветлив, любезен и прочее. К сожалению, как показывает несомненный опыт, пациент может оценить только третью составляющую. Только и ничего больше. Ну, еще пациент может оценить, как удобны лавочки около больницы и много ли зеленых насаждений вокруг поликлиники. Никакой лечебной составляющей работы врача пациент оценить не может. Просто у него нет таких знаний. Ну, вот, например, лег человек в больницу, его полечили какими-то лекарствами и выписали, и он остался доволен. Но при этом он совершенно не знает, что лекарства ему выписали неграмотные, что через 2 месяца они нанесут его здоровью категорический вред. И пациент об этом не знает и никогда не узнает. Узнает об этом врачебное сообщество. Именно поэтому я и внутри себя, и в своей деятельности являюсь огромным сторонником того, чтобы врачи или эксперты, врачи-эксперты оценивали качество работы врачей. И именно это должно быть очень важно и определять в том числе и зарплату врачей, в том числе и их служебное положение. Оценки пациентов – это несомненно важно. Но они не должны определять ни зарплаты врачей, ни статус врача. Я, например, не скажу, что я суперопытный или самый хороший врач на свете, но я в некоторых ситуациях прям специально улыбаюсь людям, а в некоторых ситуациях прям специально не улыбаюсь. Я для себя знаю, когда мне нужно говорить с пациентом иногда строго, ну вот там, нахмурив брови, а иногда чуть-чуть поиграть в хорошего парня. Это моя внутренняя работа. Нравится это пациенту или не нравится это пациенту. Это как учитель, да, он может быть с детьми строгий или не строгий. Детям это не нравится, когда с ними строгими, или им нравится, когда с ними играют. Ну, оценки детей же не являются критериями для зарплаты учителей, правильно?
Это был Алексей Эрлих, врач-кардиолог. Вы сейчас голосуете по телефону в сетевизоре, отвечаете на вопрос, должны ли оценки пациентов влиять на зарплаты и положение врачей. Как мне кажется, вот прослушав то, что сейчас сказал Алексей Эрлих, вы выбираете между тем, а, собственно, вы должны быть как клиент для врача или как ребенок. Вот нам интересную историю присылают к смс-ке. Михаил из Москвы пишет, что в Китае деревенскому врачу когда-то давно платили деньги, если в деревне никто не болел.
Ну, смотри, вот есть же таксисты, например, они, знаешь, часто просят после поездки, а поставьте мне потом в приложении там 5-ку, там 5 звездочек, чтобы у меня там рейтинг был. Это услуга, хотя можно сказать, ну, тут многое зависит и от автомобиля, не все от водителя зависит, и там от пробок, мало ли, пассажир разозлиться, расстроиться.
Ну, это очень распространено вообще. Уже во многих там банках, да, во многих центрах, где тебе доставляют услуги, тебе предлагают нажать на кнопочку и оценить, как прошло, хорошо или плохо. Но все-таки речь идет о медицине, о специфической сфере такой. Надо или не надо, чтобы оценки пациентов влияли на зарплаты и положение врачей? Выясняем у вас. 363-3659, телефон нашего прямого эфира. Будем сейчас разбираться с вами, кто вы перед врачом? Скорее дети, да, или те, о ком заботятся, либо скорее клиенты, которых обслуживают, должны обслужить как-то качественно, с улыбками.
Алло, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Александр, и по заявленной теме я могу сказать, что у меня нет однозначной оценки подобной инициативе, потому что у нее есть как положительные стороны, так и отрицательные. А положительная сторона заключается в том, что все-таки повысится качество медицинского обслуживания. А отрицательная сторона – выхуй!
Долго-долго шли к этому. 363-3659, телефон нашего прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы звоните?
Добрый вечер, меня зовут Тимур, город Москва.
Тимур, а как вы считаете, оценки пациента, вот ваша оценка, должна влиять на зарплату и положение лечащего врача?
Я считаю, что да, должна влиять. И хотел бы прокомментировать вот мнение эксперта, которое было, что не все пациенты могут оценить по всем параметрам врачей. Но можно задать просто вопрос, готовы ли вы порекомендовать этого врача своим друзьям. Есть такая оценка мнения клиентов, например, в автобизнесе она происходит. Вот готов, если он порекомендовать? Хорошо. Если не готов, значит плохо.
То есть даже если неприятный врач такой, знаете, не нравится людям врач, но хороший, талантливый, вот он блестящий специалист, ну вот не нравится он людям, то лучше пусть его не будет, что ли?
Ну, значит, это должно повлиять на какую-то часть его заработной платы. Ну, конечно, не 100%, но, скажем, там 10% от общего вознаграждения. Он это не получит и будет работать над собой.
А вы готовы сами вот отдавать эту оценку врачам? То есть вы бы пользовались этим сервисом?
Ну, конечно, если бы мне врач понравился, я бы порекомендовал своим друзьям. Если бы не понравился, я бы этого не стал делать.
Понятно, спасибо. Пишут, что из запроса были заранее исключены самые дельные предложения, например, в открытии новых... Да-да-да, вот критикуется вот эту вот историю, краудсорсинг-проект «Московская политика», что там все на самом деле подделано, пишут нам.
Давай еще один звонок примем, попробуем, по крайней мере. Добрый вечер, алло, как вас зовут?
Алло, добрый вечер.
Да, подскажите, как вас зовут?
Кирилл меня зовут.
Кирилл, вы бы воспользовались таким сервисом?
Сервисом оценки деятельности врача, да?
Да.
Дело в том, что, да, я бы воспользовался, но тут как бы двояко, мне кажется, потому что, с одной стороны, и пациенты должны оценивать как-то, да? Мы все оцениваем чего-то как-то, да? И с другой стороны, и само врачебное сообщество тоже должно оценивать.
То есть какую-то часть зарплаты должно влиять?
Ну, вы знаете как, специалист, он должен иметь оценку с двух сторон. И со стороны потребителя, и со стороны его сообщества специалистов. Мне так кажется, будет справедливее и не будет однобокости, потому что как вот там у вас кто-то написал, что там в Китае, например, в средние века врачи получали... Они кормились в деревне, были обязаны, кстати говоря, ходить ежедневно и посещать своих пациентов. И в том случае, если они... Если там никто не заболевал, им давали стол, то есть их кормили. Если кто-то болел, то...
Ну, то есть личная ответственность перед пациентом, умея не только лечить, но и нравиться.
Еще раз, я не расслышал.
Ну, то есть умея не только хорошо лечить, но еще и нравиться пациенту.
Ну, вы знаете, нравится, это же не девушка, чтобы он нравился. Он должен свою работу выполнять. Если он ее выполняет хорошо, он будет нравиться. Если он выполняет ее плохо, как вот господин Эрлих выступал и сказал, что он там кому-то хмурится, а кому-то улыбается. Это делает иногда специально, да? То есть, чтобы напугать, видимо, или наоборот расслабить, да?
Ну, чтобы ставить человек, например, ответственнее относиться к приему лекарств.
Ну, наверное, да, наверное, это правильно. Но мне кажется, все-таки с двух сторон надо это все.
Да, спасибо. Понятно. Вам.
Спасибо. Вот нам пишут, врач врачу глаз не выклюет, Дмитрий Мезенцев пишет нам и не доверяет исключительно оценке в среде врачей.
Оценка, мне кажется, пациентов доверять сложно, потому что есть такие люди, которых, в частности, пожилые, к сожалению, для которых это такой спорт ходить по поликлиникам, доставать врачей и критиковать их без конца.
Да, и знаете, некоторые популярные врачи, про них такое говорят коллеги, про их умения и знания, так что в поликлиниках, кстати. 66% наших радиослушателей, которые голосовали по телефону, считают, что все-таки оценки пациентов должны влиять на зарплаты и положение врачей. 34% считают, что нет, не должны.
А вот в сетевизоре пополам почти, 50 на 50, разделилось мнение сетезрителей.
Андрей Поздняков, Алексей Голубев, «Городовые» этого субботнего вечера. Спасибо и до свидания.
До свидания.